Добрый вечер, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз. Беседы с батюшкой». Я ведущий Дмитрий Бродовиков, и в гостях у нас сегодня отец Константин Корепанов, проректор по учебной работе Екатеринбургской духовной семинарии, а также старший преподаватель, клирик Успенского храма Верхней Пышмы и ведущий программ на телеканале «Союз». Отец Константин, добрый вечер,
Добрый
благословен.
вечер. Бог всех благословит.
Батюшка, ну вот завершился период празднования Пасхи. Сегодня в храмах совершалось отдание, и наступает праздник Вознесения Господня, одно из 20-х торжеств. И предлагаю начать нашу сегодняшнюю программу с разговора об этом празднике, его значении и смысле, который он нам передает, и попытаться поразмышлять об этом. А напомнить нашим зрителям, хочу, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Дозванивайтесь и задавайте ваши вопросы.
Праздник Вознесения, праздник, как вообще большинство христологических, христовых праздников, очень сложен для восприятия обыденным сознанием человека. Вообще, вот мне нравится один из икосов 20-го праздника Преображения. Там такие слова: «Пойдемте, соберем ум и пойдемте, взойдем на гору, чтобы увидеть чудо Божье, увидеть Христа». Вот это вот для того, чтобы понять, прочувствовать Христовы праздники, нужно собрать свой ум, скитающийся по обычным мирским нашим делам, переживаниям, радостям и скорбям, и взойти на некую высоту, подняться, возвыситься. Это всегда очень трудно сделать. Человек забегает в храм, мимо делом, он был в суете, в суете, в суете, забежал, помазался, хлебушки вкусил, что-то там исповедовался, убежал. Завтра пойдет причаститься, священник скажет какую-то проповедь, и он снова бежит дальше. Основным для него является жизнь мирская, как она есть. А собственно, праздник – это повод для того, чтобы прийти в храм, причаститься. Повод неплохой, но при этом само содержание праздника, а стало быть, само значение дела Христова, само содержание христианской жизни для человека, оно непонятным становится. Как очень давно сказал один мой друг: церковь существует не для того, чтобы удовлетворять религиозные потребности, а для того, чтобы их рождать, чтобы у человека появлялись такие потребности, которых раньше у него не было с перехода в храм. И вот праздники, подобные Преображению, Вознесению, они очень серьезные, очень глубокие, очень содержательные. День Святой Троицы, они помогают человеку постепенно подняться, встряхнуться, осознать, и рождает вот эти самые религиозные потребности. Самым понятным само событие, канва события, она достаточно ясна и понятна. Христос восходит к Отцу своему, восходит, ну, обычная ситуация: пришел, сделал дело и ушел. Ну, чего проще-то? Только сложность в том, что он ушел туда, откуда не уходил, и пришел он оттуда в тело девы, восходит с телом человеческим, и в человеческом теле, с которым связан теперь неизменно, неразлучно связан с этим телом и со всем человеческим естеством, он пребывает одесную Отца. И вот вместить это пребывание его одесную Отца, ну хорошо, он там сидит, мы можем нарисовать картинку. Вот он сидит одесную Отца. Нам-то что? А то, что, во-первых, мы все сродники его, потому что его тело – это наше тело. Это мы с ним сидим одесную Отца, потому что мы причащаемся его телу. мы все естество Он вобрал человеческое в Себя. Он соединился не с одним только телом. Он взял на Себя человеческое естество. Он вочеловечился. И в этом смысле Он посадил человечество одесную Отца. Не Себя только, а человечество. Человечество взошло туда, где никогда не было. Это одна часть. То есть в этом смысле мы действительно не просто даже восстановлены в своем царском достоинстве, мы подняты на высоту, на которой никогда не были, этого самого царского достоинства. Мы действительно вместе с Ним сидим и вместе с Ним царствуем над миром. Просто полнота этого царствования для нас, живущих здесь и сейчас, она не наступила, а для тех, которые уходят, ушли святые, живущие там, по ту сторону смерти, они, для них тоже еще не наступило, но они называются церковью торжествующей, и для них возможность почувствовать, что это такое быть царем мира, они могут почувствовать лучше. Вот я произнес, они цари мира. И именно это объясняет, почему мы можем помолиться какому-нибудь не только Господу Иисусу Христу, не только Пречистой Матери. Мы можем помолиться любому святому, и этот святой сделает то, что мы попросим. Его совершенно не будут волновать, какие сложности при этом могут возникнуть, потому что и он, этот святой, Спиридон, Николай, Елизавета Федоровна или Серафим Саровский, Сергий Радонежский, они цари мира. И что просят их, то они делают. И все умершие во Христе люди, все сподобляются такой славы быть царям мира. Но и это еще не все, что, будучи царем мира, он сам действительно объемлет собой все творение. Он уже царь. И на этом основано то дерзновенное слово, которое поется в кандаке этого праздника. «Я есть с вами, и никто же на вы». То есть «Я всегда с вами, вы во мне, я вас, я царь, и никто с вами ничего не сможет сделать». Вы всегда со мной, когда Христос прощается со своими учениками. Он так и говорит, что «я с вами до скончания век». И вот он с нами, и вот это вознесение, оно помогает прочувствовать и пережить, что он не просто покидает нас, он обретает то, ради чего и создано вообще творение, ради чего создан человек, для того, чтобы царствовать в полноте божественных даров, в полноте божественной силы над миром, что и мы все зайдем туда. И что раз Он воцарился, как в одном прокивне поется, «Господь воцарился в лепоту обличеся», то есть Он стал царем и оделся в красоту. Вот, по сути дела, для нас, всех верующих, это абсолютно так. Он царь. И мы обращаемся к Его мощи, к Его силе, к Его любви и веруем, что нет такой силы, которая могла бы победить Его. В этом торжество, в этом праздник мы обрели не просто ходатая и заступника. Тот, кого мы любим, тот, кого мы верим, тот, в ком мы живем, тот, кем мы живем, наконец-то стал царем мира.
«И вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца». Приводили вы слова символа веры, которые читаются за каждой божественной литургией в храмах. А все-таки как важно тем людям, которые приходят в храм, понимали, о чем этот символ веры, и что он из себя представляет, ведь это основы веры, которую мы имеем, и такое краткое ее изложение и понимание того, во что мы верим. Я думаю, что, наверное, можно было бы посвятить целую отдельную передачу, вообще посвящая ее разбору символа веры. Но как думаете, вот сейчас имеет смысл напомнить, еще раз его прочесть и кратко вот так вот по нему пройтись?
Нет, символ веры – это очень серьезный текст.
Серьезный.
То есть, понимаете, одно дело сказать, например, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Казалось бы, чего проще. Однако это тезис, один член этого символа веры, вот такой простенький, в простейшем звучании, он потребует очень серьезных размышлений по поводу, собственно, нашей надежды. На что мы, собственно, надеемся, и как это связать с нашим субъективным переживанием того, что мы грешники. Вот. Но это один из самых простых членов символа веры. А как мы будем говорить, например, так просто вот между собойчики, таком,
сразу же объяснив,
в единосущного слова, да? Отцу им же вся быша. Вот, что как просто объяснить простым языком, объяснить термин, над которым церковь билась почти 100 лет, термин единосущный, что это значит? Как просто так вот в двух словах сказать света от света, Бога истина от Бога истина? Об этом нужно говорить, но это очень глубокий, серьезный и очень трудный разговор, потому что, знаете, сознание человека, вопреки нашему об этом мнению, очень сильно изменилось. И вещи, которые, понятия, термины, образы, они, те, что раньше давались человеку легко, теперь даются очень трудно. И еще одна сложность. Человеческий разум потерял целостность. Он очень привык играть со словом последние 100 лет, в основном благодаря, конечно, публицистике и средствам массовой информации и много чему другому, связанному с легкомысленным отношением к слову. И поэтому наше слово не то что стало многозначно, оно стало пустым, оно девальвировалось, оно ничего не значит. Сказать слово «любовь» в христианском контексте сейчас почти ничего не значит, потому что каждый поймет это по-своему, совсем не так, как хотел бы сказать человек, который это слово произносит. Вот, например, постоянно сталкиваюсь с такой реальностью, которая очень сильно мешает мне, как пастырю, работать с человеком. Мне хочется помочь человеку. Я даже иногда, бывает так, знаю, как ему помочь, а помочь я ему не могу, потому что то, что я пытаюсь ему сказать, им совершенно не воспринимается. Вот самый простой, например, человек жалуется на какую-то свою проблему. Например, с мужем, с женой, с родителями, с детьми. Я говорю, понимаете, выслушав человека, я говорю, понимаете, вся сложность в том, что вы его не любите. Вот. И человек сразу обижается и говорит, как это я его не люблю? Да я в нем, можно сказать, души не чаю. Вот это самый мой любимый человек на земле. И вот эта обидчивость, обиженность на мои слова, она закрывает человека, и я помочь ему не могу. Он остается со своей бедой, он будет также потом страдать, потому что проблема действительно в том, что он не любит своего вот человека, о котором он уверен, что он любит. Потому что любовь, как говорит апостол Павел, не раздражается. Если ты раздражаешься, значит, ты не любишь. Любовь не сомневается. Если ты сомневаешься, значит, ты не любишь. Любовь всему верит и всего надеется, и все переносит. Если ты говоришь, я не могу этого перенести, значит, ты не любишь. Если ты говоришь о том, что ты не веришь в то, что все будет хорошо с этим человеком, значит, ты не любишь. Если ты не надеешься, что Бог спасет этого человека, значит, ты не любишь его. Вот. Это все очевидные вещи, просто не требующие какой-то сложности для восприятия. Это просто, ну, объективный факт. Но человек настолько привык жить в собственном мнении о себе, в собственном представлении. Он берет на себя некую социальную роль, которую, как ему кажется, он ее играет, исполняет. И отречься от этой неправильной и плохо сыгранной роли он не хочет. А поэтому помочь ему невозможно, потому что как помочь человеку, если он приходит в больницу, врач говорит ему: «Можно я поставлю у вас укол, у вас болит нога?» Он говорит: «Нет, нога у меня не болит, и уколом не ставить не надо. Помочь ничем нельзя». И вот, так, к сожалению, вот таких вот девальвированных слов, девальвированных понятий, девальвированных, измененных, искаженных феноменов сейчас очень полно в сознании человека. И поэтому, вот, скажем так, тяжелы разговоры на всякую, ну, действительно богословскую серьезную тему.
Эту тему продолжим чуть позже. У нас есть первый звонок. Дозвонилась до нас Екатерина из Подмосковья. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Отец Константин, вот я утренняя молитва, восьмая молитва, один стих. «С подобием меня, Господи, ныне возлюбите тебя, яко возлюбить иногда той самый грех». Я каждый раз на этом спотыкаюсь. Как выходит, любовь – это грех?
Нет. Просто проблема с восприятием церковно-славянского текста. «Дай мне возлюбить тебя так же, как я некогда любил грех, который я грешил». Вот. То есть мы просим, чтобы Бог дал нам такую любовь к Нему, которую мы раньше, до того, как возлюбили Бога, любили грех. Потому что мы Его любили и делали его с наслаждением. Это тоже одна из проблем сложности восприятия христианства, что человек никак не может признать вот этот очевидный факт, что он грешит только потому, что грех любит. Он не грешит потому, что кто-то его заставляет это делать, а потому что он любит грех. И когда человек поймет это, что раньше, когда он не знал Бога, и сейчас, когда он грешит, он делает это потому, что любит грех, а в силу того, что он любит грех, он не любит в этот момент Христа, тогда родится подлинное, настоящее, глубокое сокрушение, покаяние. Как можно? Как я могу не любить такого Бога? Как я могу не любить Христа? И возникнет покаянный, очень глубоко, действительно переворачивающий сердце человека молитва: «Исцели, Господи, мое сердце, дай мне возлюбить Тебя». Потому что только любовью ко Христу созидается жизнь человека в церкви, вообще созидается христианская жизнь. У нас этого не получается, поэтому вся наша жизнь становится формализованной, она становится формальной. Мы не говорим: «Господи, что Ты от меня ждешь? Каким ты меня хочешь видеть?» Мы говорим: «Что я должен?» Мы приходим в церковь и говорим: «Как мне это правильно сделать? Вот сколько мне раз нужно поклониться, сколько раз нужно поцеловать икону, сколько надо прочитать правил, что мне нужно сделать для того, чтобы это было правильно?» Но церковь существует не для того, чтобы в ней вели себя правильно. Она существует для того, чтобы люди приходили и находили здесь Бога. Находили, как сын находит отца, как невеста находит жениха, как дочка находит мать, чтобы они приходили к нему как люди, чающие любви, чающие Христово утешение, находили эту любовь, находили это утешение и никогда больше этого не забывали. Это не место, это не офис, где ведут себя по инструкции, это дом, в который все призваны быть. Ходить в любви и быть любимыми.
Вот то, что ранее было сказано и по поводу собрать ум, и по поводу помощи человеку, которому эта помощь объективно нужна, но он вот от нее отказывается, и по поводу невосприятия человека к определенному сложному тексту, это как-то объединяется в такую цельную картину, посвященную тому, как донести до людей и научить людей, как говорится, собирать ум и отходить от так называемого кликерного домышления, когда ты воспринимаешь информацию только небольшими текстами, заголовками, когда поиск информации – это лишь введение нужных словосочетаний в поисковую строку. И это, наверное, тоже отдельная тема для разговора и вопрос, на который я вас попрошу ответить чуть позже, после того, как мы примем еще один звонок наших зрителей. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, откуда нам звоните.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Я хотел бы спросить, вот в Евангелии, там, когда Иисус Христос обращается к Отцу, Отец отвечает голосом всегда. А вот нигде не указывается, что Святой Дух что-то говорил. Он всегда проявляется только в каких-то действиях. Но голос его мы не слышим. Почему?
Разве не слышим? Мы не слышим его в Евангелии. На то есть особые причины. Так действует Отец Евангелия. Дух действует иначе. Отец говорит с неба голосом, Дух в виде голубя сходит на Иисуса, на Сына. И всякий раз, когда с неба, как вы говорите, звучит голос Отца, всякий раз Дух Святый невидимым образом этот голос доносит до сердец всякого слушающего. Только Духом Святым человек может услышать голос Отца, и только Духом Святым он воспринимает этот голос Отца, и это действует на его сердце. Троичное действие нераздельно. Каждый не бывает такого, чтобы Отец действовал, а Дух или Сын – нет. Это немыслимое, невозможное, несуществующее вообще какое-то представление. Поэтому если Отец говорит, то в этот момент все три лица Святой Троицы каким-то образом в этом соучаствуют, ибо действие у Троицы одно, единое, и каждое лицо проявляет себя в этом действии каким-то особым, присущим ему образом. А по поводу голоса Святаго Духа в Евангелии тоже есть. В беседе с Никодимом Христос говорит, что Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, и воспринимаешь его, но куда уходит этот дух потом, не знаешь. Так бывает со всяким, рожденным от Духа. То есть голос Духа звучит в сердцах человеческих. Он не говорит, хотя может, и иногда, наверное, говорит что-то таким каким-то особым образом в истории церкви, может вспомнить когда-нибудь что-нибудь подобное проявлялось, но его задача – говорить в сердце человека, говорить с человеком наедине. И это очень важно, потому что, как говорит, скажем, учение церкви, догматическое богословие, именно Дух Святой обеспечивает уникальность отношений каждого человека с Богом. Вот в психологии, например, известен такое понятие уникальность человеческой личности. Вот эта уникальность, собственно говоря, подлинная уникальность человеческой личности, она в том и состоит, что у каждого с Богом, у каждого со Святой Троицей совершенно уникальные, ни на что не похожие отношения. Только у него с Троицей эти отношения неповторимы, их больше нет и быть не может. Они и обеспечивают уникальность каждой человеческой личности. Сама по себе личность не уникальна. Она уникальна только в отношении своем к Богу. И, собственно говоря, вот эта личность свою, уникальность свою мы и обретаем, когда обращаемся к Богу. Мы, говоря уж совсем обыденно, каждый из нас знает о Боге такое, чего не знает никто и не узнает никогда, пока мы ему об этом не расскажем. Вернее, пока мы ему это не покажем, пока мы его к этому, к нашему опыту постижения Бога не приобщим. Даже величайшие из святых будут удивлены, когда узнают опыт общения с Богом малейшего из спасенных рабов Божьих. И они будут и удивлены, и поражены, и с радостью будут слушать и прикасаться к этому опыту Бога общения самого маленького из малых сих, потому что и он сможет сказать и показать что-то такое, чего никто никогда не знал, ибо Бог необъятный, а мы конечны. И каждый знает о нем что-то, чего не знает никто. Вот эта уникальность отношений обеспечивается тем самым Духом Святым, который в крещении и как бы отмечает нас этой печатью особых, уникальных, неповторимых отношений с Богом. Но неповторимых и уникальных только в той степени, в какой мы все, собранные в Царстве Божьем, захотим поделиться тем, что у нас есть, со всеми. И все захотят поделиться с каждым, и каждый со всеми. И никому не будет тесно, и никому не будет обидно, и никто не будет унылым на этом бесконечном пире, где каждое мгновение несуществующего времени у каждого будет приобщение новых опытов, новых ступеней богопознания и постижения, и погружения в божественное присутствие в общении с Богом.
У нас есть еще один звонок. Одна дозвонилась Татьяна из Белгородской области. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшки.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот я понимаю, это милосердие человеческое, а милосердие по Евангелию я не понимаю, как понять. Вот милосердие, которое по Евангелию, как вот его понять? А второй вопрос у меня, что такое мужество вот в наши сейчас дни? Вот что такое мужество?
Да. Очень нельзя, наверное, отмечать особые качества человека, но, пользуясь евангельским сюжетом, я позволю себе сказать, если вот восприять ваш первый вопрос, то можно ответить: недалеко вы от Царствия Божьего. Если вы заметили разницу между человеческим милосердием и тем милосердием, которое, о котором говорится в Евангелии, это очень ценно. И я думаю, что со временем вот это ваше недоумение, оно разрешится, и вы опытом постигнете то милосердие, о котором говорит Евангелие. Есть один интересный роман, полухудожественный, полубогословский трактат. И там один из людей, смертных и грешных, видя ангела, пытается понять выражение лика ангельского. Потому что ему, с одной стороны, кажется, что ангел очень суров, а с другой стороны, кажется, что ангел исполнен любви. Как сочетать любовь и суровость? И после некоторых колебаний и попыток постигнуть, что это значит, он понял, что ангельский лик является милосердием. Ведь на самом деле люди, приносящие больше всего добра, реального добра людям, очень суровые люди. Посмотрите на руки, лицо и сердце хирурга. Посмотрите на человека, который работает с беспризорниками, который работает с прокаженными, который работает, скажем, в детской колонии. Это люди, очень умеющие любить, но при этом люди очень суровые. У нас нет такого опыта. Мы чаще всего просто жалостливые. Подлинное милосердие доступно только по благодати Божьей. Подлинное милосердие есть некий критерий величественности человека. Потому что на самом деле быть милосердным может только очень величественный человек. А очень величественный человек – это, как правило, очень смиренный человек, который совершенно не носится собственной величественностью. И от того, что намывает ноги прокаженного, величественность его нисколько не теряется. И вот я говорю специально, сознательно, не, как вы, наверное, понимаете, не пытаясь ответить на ваш вопрос, а просто показывая, что вы идете в нужном направлении, и то, что вы ищете, открывается не в опыте размышлении, не в опыте рассуждения. Оно открывается в опыте молитвы и в опыте делания. Начните делать то, что велят заповеди Божьи в отношении каждого человека, с которым вы встречаетесь. Сын, дочка, муж, коллеги по работе, особенно те люди, которые плохие с вашей точки зрения, те, которые вам делают наибольшее количество, приносят неприятности, делают вам сознательно, несознательно зло. Начните молиться за них, как за самых дорогих людей, как за самих себя. И в этом делании, благотворение, молитвы за этих людей вам откроется тайна милосердия. А второй вопрос?
Касался мужества.
А, и мужества. Мужество с этим проще, потому что мужество христианское, мужество евангельское от мужества, как оно есть в современном понимании, именно понимание, а не опыте выражения, оно ничем не отличается. Другое дело, что по-настоящему мужественных людей сейчас становится все меньше и меньше. Храбрые еще встречаются, и даже их, наверное, очень-очень много. Судя, по крайней мере, по тому, как люди прыгают с разных велосипедах, мотоциклах, досках, костюмах белки летяги, дельтапланах и прочих всех этих приспособлениях, прыгают с огромных гор в огромные пропасти. Храбрых людей очень много. Мужественных становится все меньше и меньше, потому что подлинное мужество неразрывно связано с терпением. Именно с терпением. То есть не тот человек, который способен сделать героический поступок, а тот, который способен терпеливо выносить что-нибудь действующее на нервы, раздражающее. То есть человек терпеливый, только он по-настоящему мужественный. Вот, например, храбрых людей на войне, в последней войне, в Великой Отечественной войне, было гораздо меньше, в разы меньше, чем людей мужественных. И у нас людей мужественных было значительно больше, чем у наших врагов. Поэтому мы выиграли эту войну. Потому что стоять у станка, никем не замеченным, никем не признанным, тебе не напишут, тебя не видят, тебя не накормят, а ты стоишь и делаешь одну и ту же работу. Одну и ту же работу 10 часов, 12 часов, 14 часов. И снова делаешь, и снова делаешь. И вот это терпение, это мужество, мужество простых людей, роющих окопы, людей, которые сидят, сжавших землю, переживая авианалет, людей, которые перевязывают бесконечное число раненых, людей, которые терпеливо работают, там пашут, сеют, нянчат детей или делают какие-то детали. Вот терпеливое мужество этих людей и матерей, ожидающих своих сыновей с фронта, вот это мужество, оно помогло нам выстоять в последнюю войну и помогает выстаивать всегда. И поэтому слова Христа о том, что в терпении стяжите души ваши, можно считать признаком настоящего мужества.
Отец Константин, у нас еще один звонок из Тульской области. До нас дозвонилась Марина. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Можно задавать вопрос?
Да.
Алло.
Вы в прямом эфире можете задавать вопрос.
Батюшка, мне очень нужен ваш совет, вот как священника. Я спрашивала на исповеди, потому что я давно этот вопрос хотела бы без греха пережить в своей жизни. Сейчас я в пенсионном возрасте, а с детских лет, там, с 7 возраста, вот как-то мама у меня неадекватно ведет, переключить ее на какие-то темы, вот помимо того, что все плохо в этом мире, вот начиная от новостей и кончая всем остальным, невозможно. Сейчас мы подходим к этому последнему этапу жизни, и, ну, как мне очень хотелось бы, я вынуждена с ней общаться, вот, делать это правильно. Ну, я не подбираю слов, потому что вот такое впечатление, что я активирую в ней вот, такие ее чувства, и постоянно я чувствую себя абсолютно опустошенной, убитой и болею. Вот буквально я чувствую, что у меня, ну, не так, как положено, вот по-христиански внутри.
Ну, честно сказать, конечно, через эфир помочь я смогу немного. Потому что вам нужна постоянная поддержка, постоянное общение в церкви с людьми, с Богом, со священником, которые помогли бы вам не только выдержать ту скорбь, которую вы терпите, но и вот эту пустоту постепенно наполнять. Вам не хватает участия человеческого и человеческой любви, человеческой поддержки, что-то просто кто-то поддержал вас за руку или кто-то сказал доброе слово. Этого очень не хватает. Не хватает молитвы, сильно не хватает. И как можно более часто причащение святых Христовых тайн. То, что вы описали, ситуация, которая вызывает сомнения, смущение, вопросы очень многих людей. Когда мы помогаем человеку, просто больному, ну, скажем, человеку, болеющему воспалением легких, то есть чисто физиологическая болезнь, ну, казалось бы, но человек лежит очень немощный, он не может встать, он страдает от того, что он немощный, он страдает от того, что он беспомощный. Кто болел тяжело, скажем, воспалением легким, знает это. Здоровый человек, вот, имеющий силы, не может. Он двигается осторожно, держась за стенку, чтобы не упасть. Его шатает от слабости, и его это страшно угнетает. В нем приходит страх от того, что может все плохо кончиться. Он очень хочет вести другой образ жизни, радоваться, но он не может. У него тяжелое душевное состояние, которое порождается самой обыкновенной физиологической болезнью, ибо душа и тело в человеке очень тесно связаны. И когда вы утешаете этого человека, не просто ставите ему горчичники или мажете его каким-нибудь снадобьем, его грудь, или там ставите укол, а когда вы действительно пытаетесь приободрить этого человека, утешить этого человека в сущности, болеющего только телом. Душа у него вообще-то здорова, просто вот так устроен человек. Вы вкладываете в него свои силы, свою жизнь. Вы переливаете свою жизнь в него. Вы свою радость вливаете в него, как инъекцию ставите в руку, как капельница вставится в вену, так вы из своей души радость, любовь, силу и надежду вливаете в него. И когда вы отходите от его, от постели, вы понимаете, вы видите, что он улыбается, умиротворенный, радостно засыпает, а вы чувствуете себя опустошенными. А как вы должны себя чувствовать? Как, если вы свое лучшее перелили в него, вы и должны чувствовать себя пустыми? Ведь это и означает крестоношение, висение на кресте. Мы ходим и улыбаемся. Вот сегодня отдание Пасхи, вечером праздник Вознесения. Вот мы ходим, улыбаемся, обнимаемся, нам радостно, замечательно. Краем глаза попадает где-то, мы видим, что вообще-то посреди храма на кресте висит Христос. Мы потому и радуемся, что Он там висит. Ему больно, нам хорошо. И каждый человек, который прикасается к этому, познает тайну креста. Да, я отдал человеку свою радость, и мне больно. И для того, чтобы меня эта опустошенность не раздавила, я должен подойти к нему, который всегда щедр, полон щедрости, чтобы оживотворить меня. Я подхожу ко кресту, я падаю на колени, я целую эти ноги, эти язвы. Я прошу Господа наполнить меня жизнью лучше, если я пойду и причащусь. И снова радость играет в моем сердце, и снова я могу утешить другого. Чем я утешу другого, если радости, жизни, любви, щедрости, смирения в моем сердце не будет? Откуда я все это возьму? Поэтому на самом деле это неизбывная вот такая жизнь человека. Это я сказал только про человека физически больного, но душевно здорового. Представьте, как, что чувствует человек от общения с душевно больным человеком, у которого не только физиология больная, но и душа больная. И достучаться, то есть, образно говоря, сколько ни вливай радости и любви в эту душу, она все равно будет страдать, она все равно будет болеть, потому что моего здоровья, известной, измеренной мною жизни, не хватит для того, чтобы заполнить всю болезнь, всю немощь этой больной человеческой души. Поэтому, естественно, ваша опустошенность еще больше, еще страшнее, еще тягостнее. Только Христа хватит на всех. Только Христа, который является в святых дарах, который является в жизни святых людей. Вот Серафим Саровский мог наполнить почти любую бездну, потому что сам он был живым сосудом Святаго Духа. Мы не такие, мы несовершенные люди. Нашей любви и радости, мира и смирения хватает на только на почти здоровых людей, только чтобы чуть-чуть утешить. Если мы столкнемся с по-настоящему тяжелым случаем, они высосут из нас всю жизнь. Но это ваша мама, это ваш дорогой человек. И если Бог возложил на вас такое служение, значит, Он с избытком будет щедро изливать в вас свою любовь, свой мир, свою теплоту, свою щедрость. Только вы должны не удивляться тому, той опустошенности, которая наступает, а сознанием, ну, как пустое ведро мы идем и наполняем водой, как чайник опустевший мы идем и ставим под кран, так и вы, почувствовав опустошенность, идите в церковь, причащайтесь, если есть возможность. Нет возможности, уходите в другую комнату, обнимайте крест, молитесь. Молитесь своими словами или читайте те песнопения, каноны, которые наполняют вас жизнью, и у вас достаточно будет сил, чтобы пережить это горе, эту беду, это служение, этот крест, который по воле Бога был вам дан.
У нас остается буквально 6 минут до окончания программы. Есть еще один звонок с Казахстана. До нас дозвонилась Елена. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Звонок, видимо, слетел. Батюшка, остается 5 минут. И в моей памяти еще висит тот вопрос, который я начал задавать, и который так и остался подвешенным. Это вопрос, касающийся того, как собрать свой ум. И вот вы рассказывали про иногда желание помочь какому-то человеку, и ты понимаешь, что вот те слова, которые ты до него пытаешься донести, они как бы идут совсем не туда и остаются непонятыми. Вот как сделать так, чтобы и с нашей стороны, со стороны прихожан, мы начинали принимать как губки всю информацию, которую нам дают, и соответственно, с противоположной стороны было взаимопонимание.
На эту тему есть хорошие стихи русского классика. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, но нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Возможность вот этого эмпатии, возможность говорить от сердца к сердцу, есть действие благодати. Важно это понимать. Если мы говорим человеку, и он нас слышит, то вне всякого сомнения и на нас, и на него действует благодать Божия, как сказал об этом в известной беседе с Мотовиловым Серафим Саровский: «Если ты меня видишь в свете, значит, ты сам в свете. Если я говорю, а ты понимаешь, что я говорю, значит, оба мы говорим и понимаем по воле Божией, и Господь среди нас». Поэтому это и задача, и ответ, что для того, чтобы быть понятыми и услышанными, надо быть во Христе. Надо искать тех состояний, тех переживаний, тех совместных действий, которые ставят нас со Христом. В первую очередь, это божественная литургия. И мне кажется, что главная причина, почему мы перестали понимать друг друга и понимать то, что нам говорят божественные книги от Евангелия и Священного Писания Ветхого Завета до богослужебных текстов, мы потеряли сознание того, что такое литургия. Мы литургии приходим, кстати, чаще гораздо, чем еще там 30 лет назад, но мы приходим для того, чтобы причаститься и только причаститься. То есть я иду, чтобы причаститься, мне дела нет до других людей. Литургия – совместное дело, это совместное причащение, это совместная молитва. Когда мы будем врастать в молитвенный строй литургии, тогда у нас все остальное будет на нужном, на правильном месте. Но именно потому, что мы не понимаем, что такое литургия, мы устраиваем все, что вот угодно вместо литургии. Мы собираем совместные молебны, мы собираем совместные трапезы, мы собираем совместные какие-то особые, вот есть молитвы по соглашению. Хотя на самом деле все это уже включено в литургию, мы просто этого не чувствуем. И вот если говорить о литургическом возрождении, то надо говорить не о том, сколько раз я причащаюсь, один раз в неделю, или один раз в месяц, или каждый день, а о том, как я стою на литургии, что я делаю на литургии, какие у меня мысли и чувства, когда я стою на литургии. Если все люди, собранные в храме в божественной литургии, будут переживать именно то, что нужно переживать христианину на божественной литургии, тогда у нас не будет проблем с любым уровнем взаимопонимания, хоть богословским, хоть человеческим, хоть сверхчеловеческим, каким угодно. А то, что касается собирания ума, это упражнение трудное, долгое, но другого способа, кроме молитвы, до сих пор еще никто не придумал. Вот. Молитва должна быть частая и коротенькая. Когда человек вообще не умеет молиться и понятия не имеет, что такое собирание ума, вот надо начинать с этого. Часто и коротко. Но в момент этих молитвы ум должен быть погружен только в молитвенное слово. Пусть это будет «Господи, помилуй», но человек должен именно весь ум вложить в слово «Господи» и в слово «помилуй». То есть ни о чем другом в этот момент произнесения двух слов он помышлять не должен. Вот. Потом можно лучше расширить до того известного текста, который называется «Молитва Иисусовой». Вот. Там есть где развернуться в том смысле, что даже на произнесение этих пяти слов или семи человек рассеивается умом. Вот постепенное упражнение, там, допустим, в начале каждого часа или как-то еще, произнеся эту молитву, человек постепенно будет собирать свой ум.
Спасибо за эти практические советы, за то, что пришли сегодня в нашу студию. Надеюсь, всем нам было полезно услышать от вас эти и наставления, и некоторые размышления и о сегодняшнем празднике, и о христианском поведении, о том, какие качества христианина, в общем-то, для нас важны, чем они друг от друга, может быть, отличаются. Не затронули тему, которую тоже хотелось с вами обсудить, это тему того, каким должен быть христианин. Ведь есть же такая фраза, как вот что-то сделано не по-христиански. И к этому мы относимся как, ну, такое нечто не совсем плохое, но как-то не очень. Немножко подло, немножко неправильно, немножко несправедливо, но при этом не совсем плохо. И говорим, не по-христиански, а вот как по-христиански. Но это, наверное, уже поговорим когда-нибудь в другой раз, когда вы вновь окажетесь здесь, в нашей студии. Спасибо вам, батюшка. Напомню, священник Константин Корепанов сегодня был в нашей студии вместе с нами. Благодарю вас за внимание и до встречи в эфире телеканала «Союз».